Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Событие сегодня известно. Суд оставил под арестом Надежду Савченко. Но у нас сегодня большой сложный разговор о том, почему на самом деле не хотят расследовать гибель российских журналистов под Луганском и почему все свелось к Надежде Савченко, несчастной голодающей, которая, очевидно, не имеет к этому никакого отношения. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами Зоя Светова. Зоя, здравствуйте, журналист, правозащитник. С нами вот-вот в студии. Он едет с процесса, подойдет, вы видите, стол для него мы держим. Илья Новиков, это адвокат Надежды Савченко. И вы услышите людей, вы услышите ее маму сегодня в нашем эфире. Она была в суде, было 8 человек, мама приехала, сестра, было 8 человек от партии «Батьковщина», депутатом, от которой является Надежда Савченко. Все это вы услышите. Но мы начнем разговор вообще-то сначала. 17 июня 2014 года, когда погибли российские журналисты, которые ехали на задание, о котором никому ничего не было известно. Вот я, Зоя, хочу начать с этого. Что, насколько мне удалось в свое время установить, я тоже этим занималась, согласно показаниям всех очевидцев, коллег, которые были рядом, эти люди не собирались вообще-то в эту точку приезжать в этот день, потому что они уже снимали в этой точке, они уже были там накануне. Это абсолютно случайный приезд Игоря Корнелюка и Антона Волошина в эту точку, где в конце концов и нашла их вот эта судьба, этот минометный огонь, в котором погибло очень много людей, не они одни, а целая группа. Вот как вы считаете, Зоя, вы где-то в российской в прессе встречали за это время попытку расследовать, почему они туда вернулись? Как они там оказались во второй раз? Кто их отправил на это задание? Вы где-то с этим сталкивались?
Нет, вы знаете, ну, честно сказать, я не искала, но я не сталкивалась с этим, да. Я думаю, что никто не расследовал.
В суде, может быть, да?
Нет, но мне кажется, что просто все журналисты, да, которые пишут на эту тему, и даже я скажу, что я сама писала о деле Надежды Савченко, мы все как бы приняли, да, за данность, что вот они туда приехали, и нам было, в общем-то, даже неинтересно, зачем они туда там оказались, вот, а просто всех интересовало, как развивались события и почему Надежду Савченко привлекают теперь, привлекли тогда, в июне, да, и почему привлекают ее сейчас. Она уже 8 месяцев является обвиняемым в убийстве этих журналистов, и говорится о том, что она якобы наводила на них, то есть она указывала командирам, там, куда стрелять. Но насколько я слышала, я думаю, что адвокат Илья Новиков расскажет более подробно, насколько я слышала, сейчас уже очевидно всем, да, тем, кто следит за этим делом. Очевидно то, что у Надежды есть алиби, что ее захватили в плен за час, по-моему, или, в общем, за какое-то время до того, как погибли журналисты. То есть она никоим образом не могла быть причастна к ее смерти.
Вот, Зоя, это как раз, я считаю, что здесь абсолютно прямая увязка с тем, что вы только что сказали, вот этого так называемого редакционного задания, о котором никто так и не узнал. Каким образом Надежда Савченко могла навести на местоположение журналистов, которые ехали вообще по всем показаниям их коллег, они ехали вообще-то совершенно в другое место, в район Каменного Брода, чтобы проверить одну информацию, она не подтвердилась, и поскольку рядом поселок Металлист, где ведутся боевые действия, они решили поехать туда, ну, как обычно сказал таксист, который вез, дым там поснимать, то сё. То есть картинку, еще одна картинка, место, где ведутся боевые действия. Никто не мог знать, это я говорю к тому, что никто не мог знать заранее, что они там окажутся. Вот это вот то, что я называю попытками.
Ну, они, конечно, стали случайными жертвами, потому что в этот момент там началось какое-то боестолкновение, да, какая-то перестрелка между сепаратистами,
конечно,
и между вот этим батальоном «Айдар».
Конечно, да, там идет война, да, там был минометчик, который навел на эту группу. Они пошли вместе с группой ополченцев к некой машине, к фуре, где их накрыл минометный огонь. Я совершенно уверена, что прицельно стреляли по ополченцам, которые являются врагами в этой войне, совершенно можно об этом говорить. Но о том, что здесь как можно было распознать среди них журналистов, я просто понять не могу.
Нет.
Которые ехали без...
Конечно, их никто не распознал. Другое дело, что взяли в плен членов этого батальона «Айдар», и среди них оказалась Надежда Савченко, которая туда приехала, просто, как она говорит, в отпуск. Да, просто я так понимаю, что у нее были какие-то проблемы там, где она служила, и она хлопнула дверь и уехала. Да, и вот поехала к своим друзьям. друзьям, которые там воевали. И она просто тоже случайно попала в этот плен. Насколько я понимаю, когда она попала в плен, они стали разбираться, вот разбирать этих пленных, вот эти сепаратисты, эти ополченцы, и увидели, что Надежда Савченко же очень известная на Украине человек, она известный летчик, да, единственная, по-моему, женщина-летчик. И они решили, что вот ей можно будет торгануть. И дальше уже вся эта история покатилась, ее перевезли в Воронеж, она об этом подробно рассказывала, по-моему, на 5 машинах, или как там ее перевезли. И она же сначала была просто свидетелем, а потом уже стала обвиняемой.
Я вот хочу обратиться к нашим слушателям с вопросом. Пожалуйста, звоните нам по номеру 8 800 222-12, пишите смс на тот номер, который у вас есть, и объясняйте нам, пожалуйста, уважаемые слушатели, вы-то сами допускаете мысль, что Надежда Савченко могла целенаправленно наводить вот на российских журналистов, что огонь велся именно по ним, что случайными жертвами как раз оказались 25 человек, или сколько их там было, которые стояли рядом с ними. И, кстати сказать, все время вот меня мучает вопрос, почему забыты эти люди. Вы о них слышали? Я проверила всю прессу, украинскую, российскую. Где они? 25 человек, вот было сказано в день, когда погибли российские журналисты, было свидетелями, что вот убирают. Я себе еще раз это распечатала, что после обстрела скорая увезла только раненых. Убитые оставались на дороге. Десятки убитых. Потом начался повторный минометный обстрел, но сейчас тела оттуда убраны. Тело Антона Волошина находится в судмедэкспертизе, сказал корреспондент Life News в прямом эфире в 19:48 этого дня. Ничего о них. Где эти люди?
Нет, ну, мне кажется, я этого не знала, честно говоря. Ну, раз вы так говорите...
Я просто их расследовала в этот же день.
Да, то есть очевидно тогда, что это очень такой явно показательный процесс, показательное обвинение, чтобы обвинить украинского летчика, да, в общем-то, военнообязанного, военного человека, обвинить в гибели российских журналистов.
Журналистов.
Да, именно журналистов, понимаете?
То есть абсолютно...
А почему тогда они не говорят, что она наводила вот на этих сепаратистов?
Я тоже... Почему двое? Почему ей массовую гибель людей не инкриминируют? Это же массовая гибель людей. Там погибло известно.
Ну, давайте мы не будем сейчас об этом говорить.
Да, мы будем подсказывать. Да, но это же любо... Вы знаете, они очень в этом смысле пытки. Они бы справились без нас с вами.
Конечно.
Они по каким-то причинам оставляют за кадром эту группу. Вы нигде не слышите больше об этой группе. Вот почему? Вот как вы считаете,
ну,
Зоя?
Ну, я уже сказала, это показательный процесс. И я думаю, что целью было то, чтобы держать в плену Надежду Савченко, ее просто потом на кого-то менять. Вот. Как, знаете, бывает на войне, что, извиняюсь, крупную рыбу, да, просто забирают и потом ждут, на кого бы можно было поменять ее.
Я просто... В сотый раз и себе, и в воздух, наверное, задаю вопрос, какова же цена этой корпоративной солидарности этим коллегам, которые не хотят знать, что произошло на самом деле. Как всем удобно вот этим одним абзацем, виновата Савченко, вот эту драму закрыть. Закрыть эту драму гибели вот этих двух человек. Это же просто...
Ну, я думаю, для той прессы, которая проправительственная, и которая поддерживает военные действия на Украине, для них это удобно, чтобы сказать, что вот наши журналисты погибли, и в их смерти виновата вот Надежда Савченко. Ну, она фашистка. Я не знаю, что пишет. Я не читаю просто вот эти все газеты, такие,
читаю,
как «Комсомольская правда» и так далее. Да. Вот. Но сама Савченко мне говорила, когда я была у нее в тюрьме, она говорила, наверное, вашей власти удобно, что вот я такая вот фашистка погибла, да, что вот меня считают фашисткой.
Единственное, что я могу сказать по этому поводу, что Надежда Савченко – это такой вопиющий, аномальный, это настолько невозможно, что она наводила на журналистов, что даже та пресса, о которой вы говорите, она не раскроет, она как-то так стыдливым одним абзацем отделывается, вот показывая, что да, вот ее обвиняют в том-то, она не раскручивает эту историю. Это настолько она всем очевидна, что даже им неловко делать из нее убийцу.
Вы знаете, вот мне кажется, я вот все-таки общалась с Надеждой Савченко несколько раз. Я как член общественно-наблюдательной комиссии Москвы могу посещать заключенных. И мне она показалась, знаете, в ней она может нравиться или не нравиться, но она не может... Это человек, который не врет. И вот я читала еще ее допросы, и мне кажется, она тоже, которые были в прессе опубликованы, да, мне кажется, она не может врать. И когда она говорит, что я не убивала журналистов, и вообще я не стреляю в безоружных людей, понимаете, она воин. Она ведь была на войне в Ираке, да. Значит, она вот военный летчик, в принципе. Там она не летчик, по-моему, а штурман, да. Но она... Я, и когда она говорит, я не стреляю в безоружных людей, я не убивала журналистов, я ей верю. Понимаете?
Да.
Тем более, что есть алиби, но вот здесь ей нет смысла врать, потому что если она на другой стороне, если, грубо говоря, у нас есть война, мы, ну, предположим, что мы воюем с Украиной.
Но здесь вообще ничего не сходится, концов вообще ни с каких вообще не сходится.
Это не такой человек, который может голодать 60 дней из-за того, чтобы доказать свою правоту. Этот человек не будет врать и говорить, что я не убивала журналистов, понимаете? Зачем ей это нужно? Если она их убивала, она будет за это отвечать.
Даже если бы она сказала, что она убила этих журналистов, мы не можем ей никак поверить, потому что это немыслимо и невозможно их там обнаружить, установить и навести на них. Ну, просто невозможно.
Но потом, насколько я понимаю, она это не умеет делать, поскольку у нее другая специальность. Все-таки наводчик, который наводит там, как-то объясняет, да, минометный наводчик, он должен это уметь. Это какая-то, это не профессия, но это какой-то навык специальный. Насколько я понимаю, Надежда Савченко таким навыком не владеет.
То есть мы сходимся на том, что мы понимаем, почему держит ее держит как залог, как
это моя версия.
Но мы по-прежнему не понимаем, почему коллеги отказались сами от расследований, почему эта история до сих пор...
Ну, потому что здесь речь идет не о журналистике, а о пропаганде.
Хорошо. Мы сейчас послушаем. Вы знаете, конечно, очень важный момент и очень страшный. Я сначала вас спрошу, потом мы послушаем маму Надежды. Я спрошу вас, Зоя, вот эта голодовка ее, она чудовищная, она очень долго длится. Она истощала худенькая. У меня закрадывается во мне страшная мысль, не решила ли она принести себя в жертву, буквально. Вот я боюсь об этом думать, я уже много раз об этом думала, что вот не думает ли она, не вбила ли она себе в голову, что ее, не дай бог, что-то с ней случится, может послужить доказательством чего-то, кому-то. Не хочет ли она себя...
Мне трудно...
Да, вот вы же с ней говорили.
Да, я с ней говорила. Вы знаете, мне трудно как бы залезть к ней в голову. Мне кажется, все-таки она достаточно умный человек. Она, конечно, человек очень сильный. И она говорила о том, что... Когда я ей сказала, Надя, ваша голодовка, по сути дела, это шантаж. А российская власть на шантаж не поддается. Она мне на это ответила. Ну что ж, зашла коса на камень. Да? То есть Путин, значит, хочет, чтобы я умерла, а я, значит, буду делать то, что я хочу. То есть я буду продолжать свою голодовку. И, то есть Путин не хочет, ну, в смысле,
не
нет,
хочет,
не так.
Конечно.
Да, Путин не хочет, чтобы я умерла.
Конечно.
Простите,
конечно,
Путин не хочет, чтобы я умерла, а я, значит, буду делать, как я считаю нужным. Да? Я, если меня не отпустят, то я здесь в российской тюрьме умру. Мы и говорили.
Я про это говорю, не назло ли уже, как бы он не хочет, чтобы я, чтобы на нем висело еще это.
Да.
А я ему...
Да,
пристрою,
понимаете,
вот это.
Мы ей объясняли, что совершенно это бессмысленно, что ведь можно подождать, ведь может измениться время, да, изменится ситуация, что ее могут освободить, что вот ей вторую статью, вот сейчас возбудили дело по второй статье про пересечение границы, мы ей рассказывали, что незаконное пересечение границы, что может так быть, что статью убийства от нее не будут ее обвинять по этой статье, останется только вот это незаконное пересечение границы. Что всякое бывает. Она говорит, нет, я знаю, у вас в России, вот Ходорковский у вас там сидел, там, я не знаю, сколько-то там, 10 лет, Нельсон Мандела сидел там, не знаю, 100 лет, да, но я не такая, я не буду покоряться. Вот понимаете, она все время, вот это ее фраза, что украинцы не рабы, да, что вот мы не рабы, а в тюрьме сидят...
Не сдамся.
Да, рабы.
Даже
вот
ценой собственной жизни.
Даже ценой собственной жизни. Честно говоря, не хочется в это верить.
Да, не хочется.
Я бы лучше верила в то, что здесь какая-то есть военная хитрость, может быть, да?
Да, будем надеяться, что она знает... Как себя все-таки...
Может быть, да, может быть, она знает просто свой организм, и в какой-то момент, когда она почувствует, что ей становится плохо, она, может быть, прекратит голодов. Но вот я сейчас смотрю, я не была сегодня в суде, я смотрю на нее, и я видела ее ровно неделю назад, она очень сильно похудела, она очень сильно изменилась, и лицо изменилось.
Вот давайте послушаем, что по этому поводу говорит мама Мария Ивановна Савченко. Давайте послушаем маму.
Надели мішка на голову вонючого і перевозили шістьма машинами. Вона всі машини, марку знає, всі цвіта знає. Задавала їм питання, то вони заклеїли ще очі. І привезли на границю Росії, передали вашим кегебістам. Все, треба їсти і боротися. А голодовка – це тільки на радість ворогам. Вона терпить молодцом, але що вона говорить? Говорить, що прекращать голодовку не потрібно. Оце вона тут говорить.
Ви питалися його говорити, що прекратить голодовку?
Ну, вона не піддається нам говорить. Вона боєць і вона військовий. Воєнний характер. Як я зайшла, подивилася на неї, яка вона. Це вже мумія, і з дитини мумію вже зробила. І я зразу плачу. Вона мені дає команду. Мамо, тільки не плакай. Тільки не плакай.
Переведу. Для тех, кто не понял, думаю, что все понятно. Надели мешки на голову, перевезли через границу. Она знает номера машин, она все этому готова вот, рассказать, кто перевозил, как перевозил. И мама категорически против этой голодовки, говорит, что она превратилась уже в мумию. Я прошу тебя остановиться, но она говорит, что вот врагам. То есть мама говорит, да. Что на зло, на пользу, на корость врагам да. Ты действуешь.
Да. Надо бороться, надо мама бороться. Говорит. Она говорит, нет, я буду голодать. Мама начинает плакать, а мама говорит, она дает мне команду, мама, только не плачь. Вот, это, конечно, она правильно, вот эта Марья Ивановна абсолютно правильно сказала, мумия, да, действительно, я еще подумала, на кого она похожа.
Высохшая,
да, просто страшно. Если еще неделя голодовки, то мне страшно говорить, но ее не будет просто через неделю.
Это просто даже, прям хоть вот давайте со слушателем, с нашим советуемся, как вы считаете, кто может на нее повлиять, уговорить, вообще-то нужно уговаривать, как-то это же,
ну,
я не понимаю, кто.
Ее все уговаривали, да. Адвокаты уговаривали, маму уговаривали. По-моему, сестра уговаривала, да, мы уговаривали, врачи уговаривают. Приезжала Элла Панфилова, с ней разговаривала, я не знаю, о чем.
Угу.
Вот, ну, тоже только, наверное, президент Порошенко может ей приказать бросить голодовку, как главнокомандующий. Может быть, тогда она перестанет голодать.
Вот нам пишут тоже, вот удивляется человек, там наш слушатель, странно, что не предъявили чего-то гораздо более логичного и трудного для проверки. Действительно, удивить, то есть какую-то настолько ерунду какую-то вот эту.
Знаете, меня это совершенно не удивляет, но я уже много лет пишу о российских судах, но у нас столько таких вот дел, такого типа сфабрикованных дел, когда все не склеивается, одни доказательства не стыкуются с другими, есть у человека алиби, но все равно идет суд, человек обвиняет и дают ему большой срок. Поэтому, если бы здесь не было такого шума в отношении Надежды Савченко, ее давно бы уже осудили.
Мы послушаем сейчас депутата от партии «Батьковщина». Он по-русски говорит, можно не переводить, который 8 человек сегодня приехали ее поддержать. Вот одного из них давайте послушаем.
Все-таки мы надеемся, что абсолютно незаконный арест Надежды Савченко будет изменен хотя бы в контексте меры пресечения. Надежда четко сказала, что она возобновит принимать пищу только когда будет на территории Украины. Это может быть посольство Украины тут в Москве. И мне кажется, что для того, чтобы сберечь ей жизнь, все мировое сообщество должно сделать все возможное, чтобы все-таки Надежду Савченко отпустили. Тем более, что есть неоспоримые доказательства того, что она не делала никаких преступлений ни по законодательству Украины, ни по законодательству России. Надя не одна, что мы за нее боремся, и рано или поздно она будет на свободе. Все зависит, мне кажется, и решение принимается в Кремле, и все зависит от тех переговоров, которые проходят зараз, сейчас на самом высоком уровне.
Зоя, ну вы считаете, что действительно это вот фигура для торга?
Конечно.
А о чем? Вот, как этот торг может выглядеть?
Слушайте, ну я не могу вам это сказать, потому что я же не знаю, что могут предлагать украинцы, на что могут согласиться российская власть. Но мне кажется, что, насколько я слышала, на Украине, да, есть российские военнослужащие, которые находятся в плену, и почему бы не обменять их на Надежду Савченко? Ну, это может быть очень цинично, да, но можно обвинять даже несколько человек на Надежду Савченко. Я бы всех тех, которые находятся в плену, обменяла бы на Надежду Савченко, потому что она уже сейчас стала таким символом на Украине, да, символом стойкости, символом украинского патриотизма. А с другой стороны, с точки зрения российской власти, это был бы прекрасный выход. И с одной стороны, в общем-то, показать, что власть российская не воюет с женщинами, да, что нет никакой мести по отношению к женщинам. И проявить милосердие. Понимаете, но... Потому что если оно, есть же реальная опасность, что она может умереть. Или что может произойти? Да, может что произойти? То, что когда тюремные врачи увидят, что, ее здоровью угрожает опасность. Мне вообще очень странно, что сегодня, например, или вчера, по-моему, тюремный врач там в Матросской тишине, они сказали, что у нее нормальное удовлетворительное состояние, и что она может ехать на суд. Мне это очень даже странно, да. Вот еще неделю назад, в прошлый вторник, главный врач Матросской тишины говорил нам, что да, вот уже есть в анализах всякие изменения, мы очень беспокоимся. Так вот, что они будут делать, когда увидят, что ее здоровью угрожает, что ее жизни угрожает опасность? Они будут ее принудительно кормить. А это очень страшная процедура. Это унизительная очень и очень болезненная процедура, когда в рот там какой-то шланг засовывают. Да, это просто... А для Надежды это, она будет воспринимать это как пытку. Ну вот, начнут ее принудительно кормить, но это же не решит проблему. Когда она потом опять будет голодать. Вот мы можем вспомнить историю советского диссидента Анатолия Марченко. Он, его последняя голодовка длилась 114 дней, и она как раз прерывалась вот этим принудительным кормлением. Тогда раньше начинали принудительное кормление, там, по-моему, через сколько-то, не знаю, 10 дней, боюсь сейчас ошибиться, но раньше. Но он все равно потом опять голодал. Он голодал за освобождение всех советских политических заключенных. И он умер после того, как у него было принудительное кормление, он через 2 недели умер в больнице. Понимаете? То есть это тоже не выход, это принудительное кормление в том смысле не выход, что все равно это опасно для ее жизни, неизвестно, что с ней потом произойдет. Поэтому ее нужно только отпускать. Другого выхода я просто не вижу.
Да, и самое главное, вот опять же я снова возвращаю к погибшим журналистам, что даже когда произойдут обмены, торги и так далее, мы снова возвращаемся к исходной точке. А как же они погибли? А кто же их туда отправил? А почему расследование не было проведено? Вот вы знаете, я для себя, Зоя, сегодня вот специально посмотрела всю прессу по расследованию так называемой гибели коллег российских, и я увидела просто поразительную вещь. Вот смотрите, вот я выпечатала «Комсомольская правда» 10 июля, «Красная звезда» 15 октября, специально я так сделала, «Комсомольская правда» вот 8 февраля. Посмотрите, это поразительная вещь. Это все, что касается расследования гибели журналистов и вот Надежды Савченко. «Комсомольская правда» 10 июля. Установлено, что Савченко является военнослужащим вооруженных сил Украины по воинской специальности, оператор-наводчик вертолета Ми-24. По данным следствия, вот все, что установлено, я очень хочу это подчеркнуть, все, что установлено. По данным следствия, во время военных действий в районе Луганска в июне текущего года она взяла отпуск и вступила в батальон «Айдар», рассказал официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Узнав координаты расположения группы российских журналистов и других гражданских лиц под Луганском, она передала их боевикам. После этого именно по этим координатам был произведен минометный обстрел. Вот одна фраза. Это июль. Вот все, чем располагала пресса на июль. Октябрь. «Красная звезда». По данным следствия, во время военных действий в районе Луганска в июне этого года Савченко вступила в батальон «Айдар». Узнав координаты расположения группы российских журналистов ГТРК и других гражданских лиц под Луганском, она передала эти координаты боевикам. Это октябрь. Февраль. «Комсомольская правда». Савченко, являясь оператором-наводчиком вертолета Ми-24, вступила в батальон «Айдар». Будучи военнослужащим, была заслана в Луганск, заметив там группу российских журналистов ГТРК, немножко слова меняются, заметив там, в Луганске, группу российских журналистов ГТРК, в которую входил Игорь Корнелюк и Антон Волошин, она передала их координаты минометчикам. По этим координатам был произведен минометный обстрел, во время которого журналисты погибли. Все. Вот это все расследование за полгода... Одна и та же фраза в разных вариантах повторяется.
Ну, это не расследование, это даже не пропаганда, это просто перепечатка пресс-релизов Следственного комитета и интервью Владимира Маркина, значит, главы пресс-службы Следственного комитета. Об этом даже говорить
невозможно. То есть, которым не сходятся никакие концы, ни с какими концами, и совершенно непонятно, вот, непонятно, значит, просто забудут, вот, обменяют, или, не дай бог... Но журналисты этой истории уже не...
Да, но понимаете, но это война, как теперь, уже почти прошел год, да, ну не год, но там 8 месяцев, да, здесь. Как можно расследовать это несчастный случай на войне? Но никто же не расследовал, а как погиб итальянский журналист и правозащитник Андрей Миронов? Они как погибли? Никто же не будет это расследовать. Это война. Я не слышала, чтобы так вот расследовали вообще, когда журналисты погибают на войне. Разве бывает расследование?
Конечно, они погибают так же, как другие мирные жители.
Да.
Но это история. истории. Почему-то вот здесь понадобилось назначить убийцу. Вот по этим двум журналистам понадобилось. Почему именно по этим, я не знаю, но здесь появилась такая потребность, что здесь должен быть обозначен виновник. Вот именно в этом. Потому что ее же могли взять и, собственно, судить за что угодно.
Но, может быть, здесь еще история в том, что, может быть, это случайно сепаратисты сами в сепаратистов же и стреляли. Понимаете? То есть, может быть, этих журналистов русских убили, и вот эти ополченцы-сепаратисты. Бывает же, когда свои стреляют в своих. Мы же знаем такие случаи. В Чеченской войне таких случаев были. И, может, и здесь так было. И, может быть, поэтому для того, чтобы очиститься, да, и как-то перевести стрелки, вот перевели на Савченко. Такое тоже может быть.
Вполне возможно. Я прошу наших продюсеров рассказать мне, когда у нас Илья Новиков появится в эфире, потому что он должен вот-вот подойти уже к нам. И пока еще едет, да? Тогда сейчас нам будут его по телефону выводить. Зоя, вы, получается, в тюрьме уже часто, к сожалению, к большому, у вас визиты ваши участились туда.
Нет, ничего не участилось. Ну, вот я как член общественно-наблюдательной комиссии, да. Я хожу раз в неделю, как минимум,
видимо, иногда громкие, два раза в неделю. Ну, просто громкие дела.
Нет,
участились.
Но просто так получается, что мы ходим по всей тюрьме, ну, и раз человек голодает, будь это Надежда Савченко, или там, не знаю, Анна Петрова, там, или там, не знаю, Вася Пупкин, мы все равно к нему придем, понимаете? Вот, но могу сказать честно, что, конечно, история Надежды Савченко меня поразила, и, конечно, мне ее очень жалко. И просто мне тяжело смотреть на то, как она действительно, ну, я не хочу говорить, медленно умирает, потому что я вчера общалась с Марией Ивановной, и она говорит, вот я прочла, как адвокат написал, что Надя медленно умирает, так я не могла себе места найти, ходила по квартире, еще она была там в Киеве. Нет, конечно, мы не знаем, что... Я надеюсь, что с ней все будет хорошо, и она выживет, и не станет инвалидом. Но просто на наших глазах происходит трагедия. И мы не можем как-то просто так вот смотреть на это и ничего не делать.
Я-то имела в виду ваш визит еще к этой многодетной матери, обвиненной в шпионаже.
Да,
просто получилось, что у вас за одну неделю...
Ну, так получилось, что просто вот такие вопиющие случаи, ну, и о них приходится рассказывать, потому что только с помощью общественности можно как-то изменить ситуацию, пытаться изменить ситуацию.
Вот то, что все-таки ну, будем считать, что это благополучие. Это еще не окончание истории, хотя мне что-то подсказывает, что не будут они эту мать терзать. Вот почему-то я чувствую, что она настолько вопиющая, что, может быть, не будут терзать. Но вам кажется, что все-таки это результат вот такого общественного взрыва, негодования вот
да,
это?
Да, мне кажется, что освобождение Светланы Давыдовой из-под стражи – это, конечно, результат общественного резонанса. И того, что у нее поменялись адвокаты, и того, что пресса и общественность рассказала о том, что ее обманул адвокат, и что заставили ее признаться в том, чего она, скорее всего, не совершала, понимаете? И само это дело по себе вопиющее. Вот. Но тут, конечно, еще случай то, что у нее, что она многодетная мать, кормящая мать, и общество очень сильно возбудилось. Если бы на ее месте был какой-то другой человек, ну, например, мужчина, да, и без детей, то, конечно, не было бы такого резонанса.
С нами на связи Илья Новиков, адвокат Надежды Савченко. Илья, здравствуйте. Не получается доехать? Вы застряли где-то? Что там у вас?
Вечер. Да, к сожалению, Москва уже стала вечерней пробки, поэтому я не успею к вам доехать.
Да, очень жаль. Ну ничего, мы с вами, пожалуйста, оставайтесь нам на связи. Главное, что вас хорошо слышно. Илья, вот давайте с конца начнем. Потом я вас все-таки спрошу о начальной стадии, которую мы разбирали здесь с Зоей. С конца. Вы ожидали хотя бы на 1%, что ее... Суд не подтвердит арест. Или у вас не было сомнений,
на 1%.
Что... На сколько?
Не более чем.
На 1.
Дело в том, что, да, мы понимали, что если вдруг окажется так, что решение уже принято, а нам об этом пока еще неизвестно, ну, решение, в смысле, политическое решение, что
конечно,
ее отменивают,
да,
то это решение вполне может воплотиться вот таким путем решения суда. То, что суд примет такое решение независимо от распоряжения свыше, мы, естественно, не верим на секунду. Это не тот суд и не тот судья, чтобы такие чудеса происходили на ровном месте.
То есть это был достаточно такой технический сегодня, вот такая техническая процедура, узнать, есть ли политическое решение или нет. Только так мы можем ее сегодня классифицировать.
Нет, вы знаете, это была нравственная процедура, потому что каждый суд и каждое появление надежды перед людьми, которые журналистами и публикой, которые смотрят на нее и ждут, что она скажет и сделает, это важная вещь. Во-первых, она сегодня впервые появилась перед камерами после начала голодовки.
Так.
Потому что последние недели-две, наверное, пошла какая-то странная волна в интернете, где люди или не люди постили ее фотографии полугодичной давности и писали такие ехидные комментарии, что, смотрите, она, оказывается, не худеет в голодовке, да? А это все было еще в октябре, вот те фотографии, которые постились. Надо было показать людям, что действительно она выглядит не так, как того хотели бы показать вот эти все странные там боты или кто они такие.
Существа, да.
Да, да. И, во-вторых, конечно, важно, что она говорит, потому что, в отличие от Светланы Давыдовой, которой я, безусловно, полностью сочувствую, Савченко – это абсолютно другой случай.
Да.
Это не про жалость, не про милость, это не про поцелуй злодея ручку, это про человека, который стоит на своем, который демонстрирует, что он не позволит себе относиться, она не позволит себе относиться как к товару, который можно обменять сейчас или потом по более высокой цене, по низкой цене. Она просто вот таким путем, голодая, отказываясь идти на компромисс, она демонстрирует то, что она человек. И это само по себе важно. А что же там сказал судья по этому поводу, ну, это действительно технический вопрос. Мы не ради этого.
Конечно.
Напрягаемся.
И теперь самое главное, что мы хотим прояснить все-таки. Как звучит, вот вы знаете, в материалах дела, в процессе, как звучит описание вот этого дня, 17 июня, когда погибли журналисты, если мы знаем по рассказам их коллег, что они вообще не собирались ехать в эту точку, что они появились там совершенно случайно, что они были без опознавательных знаков. Это все, вот это все, что я вот в свое время расследовала, все с государственных каналов. Это все показания их коллег, что они случайно оказались в этой группе ополченцев, по которой, конечно, не случайно был произведен минометный выстрел, потому что там идет война. Но при чем здесь журналисты? И как можно на них наводить, на людей, которые здесь вообще не собирались быть? Вот этот какое задание они получили, если даже в редакции не знали, почему они поехали в этот, под этот поселок, если они вчера уже производили оттуда съемку и уже вчера эти кадры отправляли. Вот это пыталось следствие как-то разобраться с этим?
Следствие об этом знает, да, следствие об этом знает, причем давно уже. Мы об этом узнали сегодня. Но просто не было возможности об этом сказать, поскольку все обсуждали само решение и само продление ареста. Значит, сегодня впервые за все эти 8 месяцев, пока мы занимаемся делом, нам показали в составе производства по аресту показания Денисова. Это третий корреспондент, потому что журналисты было не двое, а трое, на самом деле, в съемочной
я
группе.
Я знаю, да, конечно, который спасся,
да.
Который ушел с беженцами вот, по посадке. Да,
да, да, да. Вот как раз он описал эту ситуацию с их точки зрения, потому что у нас было описание с точки зрения боевиков, было описание с точки зрения Савченко, вот мы получили третью,
да.
Третий угол зрения. Значит, он говорит следующее, что в то утро они сперва поехали в северную часть города Луганска, в какое-то место, где они собирались снять свой сюжет. Там был обстрел в то утро, и они... Или мина, что это было. Но им там не дали снимать, сказали, что там опасно, уезжать отсюда. В общем, у них не состоялась та съемка, которую они планировали. А в это время уже было слышно, что дальше к северу в Медалисте стреляют, там что-то происходит. Вот они поехали туда, по сути,
за картинкой, да.
Наобум. Да?
Да, да.
Нет, Савченко пока еще даже нет на горизонте. Точнее, да. Она есть на горизонте, она уже взята в плен. Ее уже везут в сторону базы боевиков в бывшем облвоенкомате. Но ее нет на горизонте событий этих журналистов. Журналисты знают только о том, что где-то к северу от города идет бой, идет стрельба, они едут вот на этот блокпост. Поскольку не собираются там долго быть, они не взяли с собой, вопреки обыкновению, ни касок, ни бронежилетов, ни вот этих накидок с надписью ТВ. То есть, по сути, они приехали на блокпост, стали снимать движение по дороге, а в это время в 20 метрах от них работала минометная батарея боевиков. И стреляли ли это по дороге, или стреляли это по батарее, мы сейчас не знаем. Даже кто стрелял, мы не знаем.
Конечно.
Савченко в это время уже давно была пленена. Она в этой истории, к этой истории не имеет ни малейшего отношения, с самого начала.
Она просто, она не может, вот мы с Зоей говорили же, она вообще-то не может иметь, она же не шпион, не разведчик, не, она же не следила, за ними же не было слежки. В принципе, уследить и понять, что они туда поедут, было совершенно невозможно, потому что у них план появился по ходу их поездки, поехать на этот блокпост еще раз.
Дайте я поясню. Здесь дело не в плане, логика следствия такая, что она якобы каким-то образом непонятным, как следствие это не поясняет, как она прошла эти 2 километра по позициям боевиков. Значит, но она якобы неким способом оказалась в поселке Металлист и случайно, разведывая позиции, увидела, что там находятся журналисты, и позвонила по телефону и сказала не просто, вот давайте накройте батарею, а сказала, вот давайте накройте батарею, а еще там есть журналисты, вот давайте еще заодно их убьем. Вот так это все выглядит с точки зрения следствия. Потому что, естественно, разговор не записывался, звонков самих этих не было. Они не отображаются ни в телефоне Савченко, ни, насколько я знаю, ни в любом другом телефоне, которому есть доступ у следствия российского. Это чистая фантазия.
А с точки зрения, где была? В самом поселке? Потому что они-то были не в поселке, они были на блокпосту, они пошли к этой фуре.
Они были на блокпосту на окраине этого металлиста. Следствие не уточняют, где была Савченко. Они пишут, что она визуально наблюдала, то есть, ну, где-то, видимо, в кустах сидела, потому что следствие в поселке Металлист. Или поблизости от него.
И она их узнала в лицо. И она их каким-то образом в группе среди 50 человек, потому что там 25 погибших.
Нет. Знаете, с той позиции, которую озвучил сам Пеней Маркин, так, спикер Следственного комитета.
Да, у нас
он
она...
сказал, значит, твердо и недвусмысленно. На журналистах были хорошо видны накидки ТВ, и поэтому они стали удобной мишенью для украинских парадов. Вот, несмотря на то, что уже давно стало известно из других показаний, в том числе тех, которые давали люди, не симпатизирующие Украине, что никаких накидок не было, вот эта версия для следствия остается аксиомой. Любые попытки на эту тему дискутировать упираются в «нет, мы это обсуждать не будем», это факт.
Это...
Журналисты убили за то, что они журналисты. Это... Вот их увидели на месте работы и убили.
Илья, вот смотрите, вот передо мной лежат расшифровки, я это все собирала и целый день по всем телеканалам это отслеживала. Вот Олег Шишкин, собственный специальный корреспондент Первого канала, в эфире говорит четким русским языком, они оставили все свои опознавательные знаки в гостинице. Вот это свидетельство, которое можно взять с экрана, и для них это не аргумент.
Я предлагаю вам адресовать вопрос генерала Мартина Драманова.
Да, я уже
возможно,
понимаю.
Для них это тоже не аргумент.
Я понимаю. То есть для них...
Для нас просто вполне очевидно.
Вот, Илья, уже, наверное, не относится вопрос к вашей компетенции. Но у вас нет ощущения, что само по себе расследование того, как погибли журналисты, просто не производится, потому что все, сейчас все, вся задача обвинить, не пойми, в чем Савченко, продолжать ее в тюрьме, а мы не узнаем деталей, почему поехали, кто давал им задания. Меня тоже всегда очень интересовало, почему отправили людей неподготовленных на эту точку. То есть все, что касается роли самой компании телевизионной, мы не узнаем уже никогда.
Ну, знаете, это не моя миссия, да, я не то чтобы отстаиваю тот тезис, что журналистов убили, это хорошо. Я всего лишь отстаиваю ту безусловную истину, что к их убийству Савченко не имеет малейшего
отношения. То, что убили журналистов, это трагедия. Да. Это трагедия, но да, она похоже, что не будет. Потому что если это не Савченко, посмотрите, что если это не Савченко, то кто же тогда? Вот же вопрос возникает. А этим вопросом уже заниматься не хотят?
Это практически, да. Я вообще не думаю, что тот, кто руководил обстрелом, или направлял его, или давал задание, или команду стрелять, вообще понимал, что там находятся именно журналисты.
Конечно.
На этой позиции, да? Вариант фигур 2. Либо это была просто шальная мина, что нельзя исключать, там вот происходит на каждом шагу. Либо, что более вероятно, это был обстрел с украинской стороны, да, минометной позиции боевиков, которые...
Позиция боевиков, конечно,
поставили. Да. Но ни в том, ни в другом случае... Вот та версия, которую выдвигает следствие, то, что это были убиты целенаправленно журналисты за то, что они снимали, что бы они ни снимали. Вот это не вырисовывается никаким образом. Я с вами полностью согласен.
Они случайные жертвы войны, такие же жертвы, как любой другой человек, оказавшийся. Это жертвы войны, как и ополченцы. И я правильно понимаю, Илья, что никаких списков, никаких ополченцев в материалах дела нет. Кто эти люди, которые стояли рядом с ними? Где их родственники? Их как будто бы не существует.
Я не могу за это ручаться. Дело в том, что это дело, оно черная дыра процессуальная. Оно себя засасывает бесчисленное количество эпизодов. Те, кто сегодня был на суде, слышали, что у судьи первые, наверное, минут 7 чтения его решения заняло перечисление эпизодов, по которым это дело возбуждено. Причем большая их часть, там, обстрел автобусной остановки в таком-то поселке, обстрел жилого дома в таком-то поселке, обстрел детского сада в таком-то поселке. Все эти вещи происходили уже после того, как Савченко была давным-давно арестована в России. Но это все составные части того уголовного дела, по которому проходит она. И поэтому там какая-то информация по бесчисленному количеству эпизодов людей, погибших, выживших, раненых, она присутствует. Нам ее не показывают. Поэтому что там есть, чего нет, мы можем только гадать. Мы просто знаем картинку фактическую с нашей стороны, где была Савченко. Мы знаем, что это не бьется, не пересекается с той версией следствия. Вот мы можем поэтому ограничить нашу работу и наше исследование этим узким фрагментом. Но то, мы что... не беремся комментировать, что происходило в других местах и в другое время.
Но то, что вы говорите о ее алиби, это они не при... Вот вам кажется, что все вот от и до расписано по тому, где она находилась, что она была в плену. Их это никак не убеждает.
Они делают вид, что этого нет.
Как будто бы этого нет.
Они не то, чтобы аргументируют, почему они не верят, да? Я бы еще понял, если бы вам сказали, ну, вам это предоставило украинское СБУ, мы им не верим, допустим, да? Или наши технические специалисты проверили ваши данные телефонов, они неверны. Это я могу понять, здесь можно спорить. Их позиция очень простая. Да, это приобщили к делу, но у нас своя точка зрения, мы ваши доказательства внимание не принимаем. То есть мы считаем, что они ничего не доказывают. Вот так вот. Спорить с этим,
но
невозможно, на самом деле.
Спасибо, Илья. Оставайтесь, пожалуйста, оставайтесь на связи, потому что, может быть, слушатель задаст. Александр из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Да, добрый вечер. Значит, ну, по ситуации Савченко, я считаю, что это ярчайший пример того, что независимого и справедливого суда, как независимого следствия, кроме как на бумаге, в России не существует. Вот. А мужество и стойкость Савченко еще раз ярко показывает всему мировому сообществу суд российского правосудия и российской правоохранительной системы. Решение по Савченко – это политика, поэтому принимать решение по ней будет, сами знаете, кто. Вот. А вот политики всего мира, имеется в виду и Госдеп США, и ОБСЕ, и 14 министров Евросоюза, очень настойчиво требуют освобождения Савченко. Они не требуют доказательств. Они не требуют каких-то материалов, потому что для них просто очевидно, абсолютно очевидно, незаконность всего, что с ней произошло, ее ареста, ее задержания и предъявленных их идей обвинений. Угу. Вот. Поэтому надо ждать просто усиления политической активности, так сказать, мировых структур. Только это ей сможет помочь. Спасибо.
Спасибо, Александр. Илья, пожалуйста, прокомментируйте этот звонок. Вы считаете, что вот вам, как адвокату, это в помощь, это мировая поддержка? Или это, наоборот, осложняет процесс? И понимает ли судья, что это политическое дело, что он ничего не решает?
Ну, судья, разумеется, все понимает. Он человек не глупый. Здесь сниматься не приходится. Я должен сказать, что без этой поддержки просто не было бы всей этой ситуации. Для сравнения я могу привести пример другого моего подзащитного, скажем, такой Николай Карпюк. Ко мне обратилась его семья. Этот человек был арестован в марте прошлого года на границе России по подозрению в убийстве, которое совершил в Чечне в 90, по-моему, даже 93-м году. То есть более чем за 20 лет этого, до ареста. Значит, у этого человека сейчас ситуация полного вакуума. Я не могу до него добраться. Адвокат мне не сообщает, где он находится. Украинский консул до него не может добраться. То есть его, скорее всего, условия его содержания гораздо хуже, чем у Савченко, и давят на него страшнее, чем на Савченко. Но... его смогли грамотно изолировать, и поэтому в его поддержку, если высказываются, только вот так через запятую. Вот сегодня было озвучено на суде постановление Верховной Рады Украинской, где они требуют приложить усилия к освобождению Савченко, Сенцова, Карпюка и других. Вот это вот и других, оно совершенно убийственно для человека, потому что освобождать в такой ситуации из такого явного значит, искусственного каменного мешка, вот как этих как те, кто, в котором оказались эти люди, можно только поименно, адресно, путем внятного, громкого проговаривания всей этой ситуации. Поэтому без поддержки, которую получила Надежда и продолжает ее получать, конечно, ничего бы этого не было. Вот вся суть этого дела в том, что люди вступаются за человека и выступают против нелюдей. Я по-другому писать это не могу.
Илья, спасибо большое.
Дальше кто переможет.
Спасибо, Илья. Ну, мы желаем вам, понятно, что успех. Да, нет, еще подождите секундочку, еще один самый важный вопрос забыла сказать. А вы со своей стороны пытались отговаривать ее от голодовки? Вот вы.
Мы это обсуждаем при каждой встрече. Я понимаю, что я, наверное, ухудшаю для Надежды вот это вот решение, там, мешаю ей в том, что она для себя уже приняла. Я каждый раз задаю этот вопрос. Надежда, не пора ли сегодня или завтра пойти голодовку? Нет, она считает, что не пора, и это настолько железный характер, настолько твердая воля, что ни ее мама, ни ее сестра, ни мы, которые постоянно по этому поводу ее пытаемся уговорить, ничего не могут с этим поделать.
Да, теперь уже понятно. Илья, спасибо вам огромное за то, что вы были с нами на связи. Мы желаем вам всяческих успехов в этом деле. Спасибо. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. И, пожалуйста, мы ждем ваших звонков. Сообщайте нам, верите ли вы хотя бы на 1%, что Надежда Савченко могла быть причастной к гибели конкретной, целенаправленной, к убийству российских журналистов. Может быть, вас что-то в этом убеждает. В каких-то репортажах вы слышите подтверждение этому. Зоя, что вы скажете по поводу вот этого шума? То есть правильно ли вы согласны, что чем больше шума, тем больше шансов у человека?
Да, но вот вы не спросили Илью, и он не сказал о том, что, по-моему, вчера адвокаты Савченко...
А вот вам надо было спросить, вы же можете тоже
я не знала, что я могла спросить. Я просто не знала. Но неважно. Я знаю, что адвокаты вчера подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Это так называемая срочная жалоба, по-моему, по 39-й статье. Это когда жизни человека угрожает опасность, угу. То есть смертельная опасность, и тогда он или его адвокаты могут подавать в Европейский суд. И так было по делу Алексаняна. Вот, и после этого, значит, Европейский суд в тот же день или на следующий день выносит решение, обращается к российскому правительству с тем, чтобы человека освободили из-под стражи или положили его в больницу, если его жизнь угрожает опасность. Вот я хотела как раз спросить адвоката Новикова, но, видимо, еще не получено решение Европейского суда, он ничего не сказал.
Наверное, вот. Только вчера подали прятки.
Ну, обычно это в 1-2 дня решение. Вот. И Россия, в принципе, должна уважать это решение. Вот. Да, конечно, этот шум очень важен. Я вообще считаю, что в таких политических делах очень важно, чтобы была огласка, чтобы можно было использовать все инструменты. Есть адвокаты, которые ведут свою защиту, есть правозащитники, которые заступаются за человека, да, есть журналисты, которые как можно больше пишут. Это все очень-очень важно, чтобы человек... Во-первых, это очень важно для самого заключенного.
Ну,
да, я думаю, что для Надежды очень важно, что ее поддержат. Она много раз говорила о том, что она очень благодарна всем россиянам, которые ее поддерживают, которые пишут ей письма, которые выходят за нее на площадь и потом оказываются тоже в тюрьме, да, но не в тюрьме, а в ВВС,
например. Вот я надеюсь, что имидж России в глазах Надежды Савченко, ни парадоксально, может быть, даже возрастет, учитывая, сколько людей здесь ей сочувствует. Олег из Владикавказа, я вижу ваш звонок, но Наталья из Израиля, она звонит издалека. Вот подождите вот немножечко. Наталья, здравствуйте. Наталья звонит из Израиля. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Была сказана такая мысль, что только Порошенко, как главнокомандующий, может отдать приказ ей прекратить голодовку. Значит, нужно применить какие-то усилия, чтобы довести эту очень толковую мысль до Порошенко, потому что у него, наверное, сейчас голова на все стороны разрывается. Ему просто не пришло это в голову. Пусть напишет приказ, пусть его почтой доставят в Москву, пусть адвокат его получит и принесет ей. Это все можно сделать, ну, по крайней мере, за 2-3 дня.
Наталья, спасибо.
Только нужно это сделать.
Да.
У адвоката, у кого-то. Весь мир говорит об этом. На международном уровне. И что, до Порошенко нельзя добраться? И сказать ему это?
Ну, может быть, адвокаты это сделали, мы же не знаем. Мы не можем...
Это же не вопрос.
Нет, я не думаю, я совершенно
не... Наталья,
совершенно вот все правильно. Вот спасибо, что вы позвонили. Это нужно как-то подумать, как сделать, потому что не думаю, что это не дело. Вряд ли адвокаты российские будут писать президенту Порошенко, отдайте ей приказ. Это дело общественности, депутатов. Это должны вот сейчас депутаты Батькивщины уехать, донести до него. Наталья, спасибо большое, что вот вы нам еще раз обратили наши на этот нюанс, я этим после эфира займусь. Я им позвоню, этим депутатам, и спрошу, что они об этом думают. И можно донести до Порошенко, и введу это в текст программы, чтобы вы прочитали, что они об этом думают. Олег из Владикавказа, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Я что хотел сказать? Ее очень легко отпустить.
Рассказывайте,
достаточно,
как. Рассказывайте, как добиться
достаточно
этого.
Президенту Турции попросить Путина отпустить, потому что газовая труба дороже, чем этой мелкой сошки. Вот и все. Газовая труба же через Турцию будет проходить. Правильно?
Зоя, комментируйте. Я...
Ну, я не знаю, но, может быть, если кто-то может попросить... Я думаю, что все средства хороши. Если вы можете обратиться, Олег, к президенту Турции, обратитесь к нему, чтобы он позвонил президенту Путину и попросил ее отпустить Надежду Савченко.
Отрежем
газ. Любая... Главное, спаси жизнь этой женщины, потому что вот я смотрю сейчас на нее, и я, честно говоря, вспоминаю... Почему-то вот мне вспомнился Василий Алексанян, да, потому что я помню, как вот его... Он голодающий, его тоже привозили в суд на продление меры пресечения. Впервые его журналисты увидели, в каком он был ужасном состоянии. И он рассказывал о том, как на него оказывали давление, требовали, чтобы он дал показания в обмен на его здоровье, да, и жизнь. Вот просто Илья Новиков сказал о том, что журналисты не видели Надежды уже 60 дней, да, с тех пор, как она голодает. И я думаю, что на многих ее вот вид произвел просто сокрушительное впечатление.
И все поняли, что нужно быстро с этим что-то делать. Спасать.
Конечно, мы надеемся, что завтра, да, будет встреча Минская.
И
что, завтра? Да, да, мы надеемся. Я уверена, что там будут лидеры говорить. Она будет в пакете. Вот Илья сказал, что она не товар. Но вы знаете, к сожалению, так устроена мировая политика, что всю жизнь люди являются товаром. Я прекрасно помню диссидентские времена. Я могу сказать, что это, например, мои родители сидели. Да, я знаю, что они тоже были товаром. Их имена были в списках, когда были переговоры советских лидеров. Не об обмене, а о том, чтобы там дать маленький срок, пустить на свободу. Вот, поэтому я не знаю, но мне кажется, что если так устроена политика, ну пусть будет так. Понимаете? А вот, например, мы с вами вначале говорили, вы сказали, зачем вот вы написали письмо, подписали письмо Путину с просьбой освободить Надежду Савченко. А многие, есть люди, которые не согласились подписывать это письмо.
Нет,
да?
Ну, во-первых, наши слушатели не знают, о чем мы говорим, потому что мы говорили до эфира.
Да.
Я говорю о том, что у меня есть совершенно личная позиция, что никаких писем на имя президента Российской Федерации я бы никогда не подписала, потому что я считаю, что писать человеку, который несет часто и лично ответственность и покрывает это, и вся политика, которая сегодня в России вот происходит, она происходит, идет оттуда, и писать ему и просить его о чем-то, я не понимаю. Я считаю, что я бы скорее подписала письмо начальнику ФСБ, который засадил эту женщину из Вязьмы, чем Путину. Понимаете? Вот скорее. Это мое очень личное отношение.
Я вам объясню, почему я считаю, что когда речь идет о спасении человеческой жизни, я могу обратиться к дьяволу. Путин все-таки не дьявол.
Я понимаете? Считаю, что
Путин это человек, который отвечает за все в России.
Вот. А я просто договорю, что есть много других структур. Есть президентский совет по правам человека. Есть ли такие письма? Есть международные организации?
Но это никто не решает такие вопросы в России.
Значит, вы наделяете
решает.
Его... Нет, ну, к сожалению, тогда, Зоя, вы лично отдаете ему вот всю ту власть в стране.
Она не будет существовать.
Но
у нас нет времени.
Но вы каждый раз легитимируете это. И вы считаете, что это только потому, что вы написали письмо, он отпустил эту многодетную
мать?
Нет,
я так не считаю.
Ну, вот видите, значит, можно было не унижаться перед ним.
Нет, а я не согласна. Я считаю, что в такой сложной ситуации, в которой оказалась сейчас Надежда Савченко, каждая лыка в строку. Вот адвокаты делают свою работу, слава богу. Если, опять же повторюсь, правозащитники ходят к ней в тюрьму очень хорошо, журналисты пишут, люди собирают подписи. Все вместе, мы все вместе пытаемся изменить ситуацию и ее спасти. Мы не знаем, что произойдет в голове у Владимира Путина, что произойдет в голове у тех людей, которые будут ему рассказывать о ситуации, которая с Надеждой Савченко сложилась. Может быть, они скажут, посмотрите, вот здесь собрано столько подписей. Еще и там и Меркель с Оландом
вот
говорят. Вот давайте что-нибудь сделаем.
Вот когда такое происходит, абсолютный бред с этой матерью, подставляющий Путина как минимум.
Ну, а Савченко не меньше подставляет.
Да, и Савченко то же самое. Всегда можно написать массе других людей, которые объяснят товарищу Путину, своему вождю, что нужно в этой ситуации сделать.
Нет,
и может быть даже постараться. А вы считаете, что он давал команду об аресте этой Вяземской многодетной матери?
Я не знаю, кто давал.
Я думаю,
там
что
команду.
Какие-нибудь два дурака из местного ФСБ подсуетились и решили себе звездочки на погонах заработать. И таким образом, подставив всю систему. Но вы почему-то просите у этого человека ее освободить, в то время как все-таки можно было на других инстанциях сделать это, отправить письмо, чтобы они,
чтобы они изменили ситуацию. Я еще раз вам объясню свою ситуацию, что каждый должен делать свою маленькую, вносить свою маленькую лепту, и все вместе это создает вот такой шар, да, который потом куда-то катится, и в конце концов, к сожалению, у нас так устроено, у нас такая власть, понимаете? Этот шар катится к этой власти. Ну, а Меркель почему тогда просит сейчас Путина освободить Савченко? Почему Меркель может, а мы не можем ему писать? В чем разница?
Я не понимаю. Потому что вы с ним не сидите за одним столом, не разговариваете. Потому что у нее есть просто возможность напрямую обращаться. Вот Меркель, уровень Меркель, это точно никакой не президентский совет. Она с ним разговаривает, почему бы ей с ним не говорить об этом?
Так а вы тогда ваша... Вы я нет не очень логики. Понимаете? Президентский совет тоже с ней будет сидеть. Тоже сидит, в смысле, не с ней, а с Путиным сидит президентский совет.
Вообще-то я никому не отказываю в праве никому обращаться, Зоя. Никому абсолютно. Вы можете обращаться кому угодно. Я говорю о том, что это, на мой взгляд, это унизительно подписывать письма Путина. К тому же, я не просто так об этом говорю, я говорю о том, что есть формулировки в этом письме, например, по поводу многодетной матери, которые просто развести руками. Пожалуйста, проявите гуманность так, как вы проявили ее к другому узнику, который попросил вас о милости, и вы его отпустили, имея в виду Ходорковского, да, но... который гнил в тюрьме 11 лет.
Елена,
дорогой товарищ Путин, какой вы гуманный?
Я не имею никакого отношения к письму Светланы Давыдовой, мы не будем об этом спорить.
Я